Глава 30. Покушение. Запад королевства Табенгия. 30 мая 2017 год. Варя скрывала от посторонних только себя. Ее стройку в безлюдной местности волшебники Фулании заметили хоть и не сразу, но уже давно. Король Николай и граф Борис каждый день смотрели, что там изменилось. Последние дни не менялось ничего, а барьер, мешающий им заглянуть в Талону, по-прежнему действовал. Что и говорить, король был недоволен своими волшебниками. Граф пользовался этим, чтобы ненавязчиво напоминать, как полезно было бы иметь такую волшебницу при дворе. Все изменилось через несколько дней после окончания строительства. В тот день Борис пришел в тронный зал сразу с тремя волшебниками и доложил: «Ваше Величество, девушка, которая нас интересует, приближается к группе юных волшебников. Если вы пожелаете услышать их разговор, мои люди готовы приступить к работе». «Ты все еще придаешь ей слишком большое значение. Разговор с главным волшебником послушать стоило бы. А зачем нам разговор с детьми?» «Осмелюсь уточнить, меня интересует не то, что ответят они, а то, что именно спросит она», — сказал Борис. «Я вполне могу послушать этот разговор и сам». «Ладно, если уж пришел, давай послушаем», — махнул рукой король. Тем временем Варя медленно взбиралась по горному склону, на котором ученики из Талоны делали террасы для земледельцев. Сейчас они изменяли форму камней довольно высоко, зато склон здесь был более пологим, чем внизу. Когда девушка подошла достаточно близко, она уселась на неровном склоне рядом с новой террасой и принялась тихо наблюдать за их работой. «Перерыв!» — объявил старший из ребят, подошел к Варе и строго спросил: «Тебе чего надо?» «Хотела кое-что показать господам-волшебникам, пока вы отдыхаете. Среди вас ведь крестьян, нет?» «Мы здесь ничего сажать не намерены. Как раз крестьяне этим и будут заниматься», — гордо ответил старший. Остальные потихоньку подошли поближе. Делать целый день одно и то же было скучно, а тут хоть какое-то развлечение. «Тогда взгляните сюда. Вот так выглядит одна из засеянных террас здесь неподалеку. А вот так через несколько перевалов к северу», — показала она одну за другой две картинки. «Заметили разницу? Во второй картинке зелени намного больше, так как там много земли, а на первой сплошные камни», — быстро сообразил один из ребят. «Любой знает, что земля лучше, чем камни».
«Замечательно. Вы позволите зайти на вашу террасу и показать еще кое-что?» — спросила Варя.
«Только осторожно. У нас щебень получается мелкий, но острый», — предупредил старший.
Варя медленно зашла туда, сосредоточилась, сделала несколько движений руками. В воздухе у ее ладоней появился кусок черной земли и плюхнулся вниз. Только у одного мальчишки, который разбирался в земледелии, заблестели глаза. Остальные лишь переглянулись в недоумении. Она повторила это несколько раз, а потом медленно показала, как именно это делает. Тонкостей, основанных на схемах дракона, Варя не объясняла. Она лишь поправляла мальчишек, пока не исчезли ошибки в их движениях. За полчаса каждый научился создавать по маленькому кусочку земли. «Молодцы! Мне пора идти дальше, а вы теперь и без меня можете тренироваться», — сказала Варя с довольной улыбкой. «Только не забудьте, что вода будет сносить почву вниз, поэтому лучше создавать ее повыше».
«Сначала скажи, кто ты и откуда. Наш учитель обязательно спросит», — ответил старший.
«Варя из Фулании. Ваш главный советник меня знает», — ответила она, сделала несколько быстрых движений руками и исчезла.
Король Николай вопросительно посмотрел на Бориса. Тот вместо ответа повернулся к своим волшебникам и сказал: «Отменяйте волшебство. Кто-нибудь из вас встречал хотя бы упоминание о создании земли?»
«Нет, господин», — ответил седой волшебник. «Я много книг прочел, но такого не припомню».
«Нет», — покачали головами его молодые коллеги. Граф отправил их продолжать наблюдение, а сам подошел поближе к королю и тихо сказал:
«Похоже, Союз с нами нужен Табенги не для победы над захватчиками, а для того, чтобы скрыть само существование волшебника, у которого девочка этому научилась.
Если она бесплатно рассказала мальчишкам такой секрет, остается только догадываться, какие тайны она скрывает», — кивнул король.
«Не говоря уж о том, как узнала об этом волшебнике и убедила ее обучить», — добавил граф. Тем временем Варя, стараясь появляться только в безлюдных местах, двигалась на юго-восток Фулании. Через 2 дня она достигла цели. Седой Митрофан и его ученик Антошка сидели у костра на берегу небольшой лесной речки, отдыхая после обеда. Вдруг Бобика что-то отвлекло от рыбьих костей. Он несколько раз тявкнул, потом завилял хвостом и вернулся к еде. Люди услышали шорох раздвигаемых веток, а затем и гости увидели. «Доброго здоровья!» — с поклоном сказала Варя.
«И тебе того же!» — кивнул старик с улыбкой.
«Здорово, что ты вернулась!» — обрадовался Антошка. «Еда закончилась, но я могу еще рыбы наловить. Я уже наловчился». «Спасибо. Я сыта. Я не совсем вернулась. Просто поговорить нужно», — ответила девушка. «Секрета в этом нет, так что можешь послушать. Я была неосторожна. Мной заинтересовался граф Борис, глава тайного ведомства. Не сказать, что знакомство было приятным, но он меня отпустил. А я пообещала лечить раненых в случае войны».
«Тут я бессилен. С тайным ведомством шутки плохи. Уж я-то знаю. Ты хотя бы успела найти того, кого искала?» — спросил резко помрачневший Митрофан.
«Да, с ним все в порядке. Со своей любимой познакомил. Вы были правы, но я с эмоциями справлюсь. С графом я тоже сама разберусь. Совет нужен по поводу текста древней книги. Мне удалось прочитать и переписать себе описание волшебства, которое я считаю полезным. Но есть одна сложность. Если я правильно догадалась, в книге очень много ошибок. Из всего переписанного мне удалось создать только немного плодородной земли, когда случайно сделала не совсем так, как написано. Вот эти бумаги», — протянула она учителю, свернутые в трубочку листки. «Уверена, с вашей мудростью от них будет больше пользы, чем в тайном хранилище Бориса».
«Сначала покажи мне, как ты почву создаешь», — взволнованно попросил старик, но бумаги взял.
Варя уже научилась контролировать свою силу, так что создала кусок земли с кулак размером. Митрофан пристально осмотрел результат и сравнил с местной землей. А за ним и ученик сделал то же. Старик вымыл руки в речке и принялся читать то, что принесла девушка. Ветер шумел в кронах деревьев. Иногда раздавался всплеск воды, отпрыгнувшей в нее лягушки. Пение птиц наполняло умиротворением. А комары, наоборот, не давали расслабиться. Люди у костра надолго замолчали. Дочитав до конца, Митрофан осторожно спросил:
«Кто-нибудь еще об этом знает?»
«О том, что я немного переписала, знает хозяин книги. Точнее, там было 2 книги, но объяснение только в одной. Созданию почвы я научила несколько юных волшебников Табенгии, а больше никому ничего не говорила».
«Так я и думал. Есть старая легенда о великом волшебнике, который написал 2 книги. В книге правды он честно описал то, что может дать волшебство. В книге лжи он написал, как этого добиться, но намеренно сделал очень много ошибок. Десятки непосвященных пострадали, пытаясь ей следовать. Несмотря на опасность, попытки не прекращались. Многие были готовы убить, лишь бы получить эти книги. Некоторые великие волшебники пытались пользоваться только книгой правды, а волшебство придумать самостоятельно. Но это получалось только у единиц. Иногда богачи и даже короли предлагали большие деньги тому, кто добудет эти 2 книги. Кое-кто, ослепленный жаждой наживы, попробовал их обмануть, написав подобные книги самостоятельно. Неизвестно, сохранились ли настоящие книги, а поддельные можно найти чуть ли не в каждом королевстве».
«А я-то надеялась, что это сделает жизнь простых людей лучше», — огорчилась Варя.
«Так и будет. Бумаги отдай Борису побыстрее, пока никто не решил, что они настоящие. А вот созданию плодородной земли и нас с Антошкой научи, и всех, кого сможешь», — сказал Митрофан с блеском в глазах. Тем, кто не покидает своей деревни, это не так заметно. А мы давно путешествуем. У моря и в горах урожаи намного меньше, чем в середине страны».
«Мне теперь Варю учителем называть?» — с улыбкой спросил Антошка.
«Не нужно», — сразу покраснела девушка.
«Я только покажу, а учитель объяснит, как все сделать правильно».
Учеба продолжалась не больше получаса. Когда все вокруг оказалось засыпано маленькими и вовсе крохотными горками чернозема, Варя сказала, что было бы полезнее делать это на одном из полей. Если вспомнить, что на северо-западе может начаться война, лучше идти на юго-восток. «Хорошо, мы пройдем по прибережным городам и поделимся этими знаниями с волшебниками, которых там встретим», — согласился Митрофан. «Может, все же пойдешь с нами?»
«Я была бы рада, но надо остановить войну. Если не удастся остановить, то хотя бы простым людям помочь», — ответила девушка.
По ее серьезному лицу даже Антошка догадался, что она совсем не шутит. Прощание было коротким. Через день, дождливым вечером, Варя уже стучала в дверь барона Ефима. Экономка открыла дверь, на мгновение застыла со страхом на лице, а затем посторонилась и тихо сказала.
«Проходи, господина еще нет, но он велел накормить тебя, как только придешь».
«Спасибо, от еды не откажусь», — ответила гостья и вошла внутрь.
«Только мне бы сначала переодеться. Надеюсь, в котомке платье сухое».
«Тогда переоденься на чердаке и спускайся на кухню», — ответила экономка и добавила извиняющимся голосом.
«Ты уж прости нас, мы тогда даже господина предупредить не смогли». «Я понимаю, не беспокойтесь об этом», — ответила Варя и пошла наверх.
Когда вернулся Ефим, она уже поела и легла спать на чердаке. Господин приказал не будить гостью. Утром Варя встала рано, как обычно. Служанки снова накормили ее, а затем отвели в гостевую комнату, где уже много дней ждало новое платье. Не просто новое, а такое, какие носят дворянские девушки. Все попытки отказаться оказались напрасными. Служанки очень настойчиво выполняли приказ хозяина. После платья они еще и волосами занялись. Девушке осталось лишь подчиниться. Служанки полюбовались своей работой со всех сторон и ушли. Гостья села в кресло у стола, дожидаясь, пока Ефим проснется и позавтракает. Дышать с перетянутой талией было трудновато, а волшебной работе это не мешало. Как обычно, Варя начала с наблюдения за тем, что происходит вокруг. Когда ее пригласили в кабинет хозяина, тот встал навстречу, вежливо ответил на приветствие, а затем попросил гостью повернуться.
«Выглядишь очень неплохо», — довольно произнес он. «Пожалуй, я должен извиниться за то, что произошло в прошлый раз. Я и сам тогда оказался в замке под стражей. Но мог хотя бы заранее предупредить тебя, что такое возможно. Прости, что не догадался».
«Если бы граф приказал, вы все равно обязаны были бы отдать меня ему. Это ведь он придумал предложить мне удочерение и этот наряд», — строго ответила Варя.
«Тут ты ошибаешься. Я очень давно составил тот договор, но все не решался предложить тебе. Люди графа просто нашли и воспользовались им», — начал взволнованно объяснять барон. «Что касается платья, мы приглашены в Королевский замок сегодня в полдень. Я все еще надеюсь, что к тому времени ты подпишешь договор».
«Вы хороший человек и были очень добры ко мне, но мои настоящие родители все еще живы. Кроме того, я предпочитаю помогать людям, а не служить их королю. Это куда проще сделать, оставаясь простой девушкой».
«Тут ты снова ошибаешься. Во-первых, ты не перестанешь быть дочерью настоящих родителей, а лишь унаследуешь после моей смерти титул и все остальное. Во-вторых, бедная волшебница может лишь предложить или попросить, а дворянка может приказать. У меня есть небольшое имение в горах на западе, у самой границы с Табенгией. Ты могла бы сделать для тамошних крестьян все, что захочешь».
«Простите за откровенность, но вы не настолько старый. Вполне могли бы жениться и оставить все своим детям, как другие дворяне», — ответила Варя с поклоном.
«Мог бы», — грустно опустил голову Ефим. «Но я слишком сильно любил свою жену. Когда она погибла, я при всех поклялся, что больше не женюсь».
«Тогда я еще раз все обдумаю. но уже после войны. Позвольте мне переодеться в свою одежду, ведь нам скоро выходить».
«Нет закона, запрещающего простой девушке ходить в красивом платье. Кстати, чуть не забыл, в замке добавили барьер, мешающий появляться и исчезать, как раз по краю крепостной стены, чтобы нарушители в ров с водой падали».
«Спасибо, я учту. Пошлите, пожалуйста, служанку за свитком бумаги из моей котомки. Не хотелось бы испачкать такое платье на чердаке, а свиток надо передать графу Борису поскорее».
Они еще немного поговорили о жизни в стране вообще и в имении Ефима в частности. Как и по ту сторону границы, полей там было мало, а крестьяне в основном разводили домашних животных. Когда час пробил, к двери подъехала карета. Барон галантно подал руку девушке, но сесть в карету она не успела. С двух сторон в них полетели стрелы, а потом трое крепких мужиков побежали к ним с одной стороны и двое с другой. Варю ранили в плечо и немного поцарапали стрелой ногу. Барону попали в бедро и в бок. Превозмогая боль, девушка смогла перенести себя и Ефима к мосту у ворот замка. Здесь оба упали без чувств, но стражники не медлили. Появись Варя в своем бедном залатанном платье, последствия были бы другими, а раненых в богатой одежде сразу же занесли в замок. Дежурный волшебник исцелил обоих. Когда Варя очнулась, она лежала на кровати в незнакомой комнате с узким окном без решеток, а у стены заметила служанку, которая зашивала ее платье.
«О, вы очнулись, госпожа!» — обрадовалась служанка. «Вы в порядке? Нигде не болит?» «Благодарю за заботу, но я тебе не госпожа. Это барон приказал меня так нарядить», — ответила Варя сонным голосом. Тут же встрепенулась и спрыгнула с постели. «Господин, который был со мной, жив?»
«Не дворянка?» — недоверчиво переспросила швея.
«Твой господин жив? Он спит в соседней комнате. Волшебник его исцелил, только разбудить вас не смог». «Ой, что же делать? Граф Борис рассердится, если мы не придем вовремя. Полдень скоро?» — запаниковала Варя.
«Нет, еще не скоро», — ответила швея, не прекращая работы. Но вдруг прекратила шить и добавила.
«Постой, ты о вчерашнем полудне спрашиваешь? Вас вчера ранили. Говорят, что стрелы отравленные были. Мне бы умыться и привести себя в порядок. За ширмой зеркало, кувшин и миска. Ты не волнуйся, у нас волшебники славные. Даже шрамов не осталось. Тебе приказано отдыхать, а я свою работу уже скоро закончу». Швея попалась разговорчивая. Она явно чувствовала облегчение, что пострадавшая оказалась не госпожой, а такой же служанкой. Она рассказала и о вчерашнем переполохе, и о том, что шьет одежду для самого короля, и о красивых принцах, и о местных сплетнях. Закончив работу, швея помогла Варе надеть платье. Та посмотрела на себя в зеркало, не удержалась и сказала:
«Спасибо, что так старалась. Ты и правда мастер своего дела. Швы вообще незаметные».
«Благодарю. Я сообщу своему господину». «Жди здесь. Просто так гулять по замку запрещено», — строго сообщила швея, собрала свои инструменты в корзинку и скрылась за дверью. О волшебстве она ничего не говорила, но Варя решила, что не стоит проверять. Она просто выглянула в окно. Вид был очень красивый, замок стоял на горе, а комната, судя по всему, располагалась этаже на четвертом. Отсюда было прекрасно видно далекие горы. Варя сразу узнала, что это как раз те западные горы, за которыми раскинулось имение Ефима. От столицы до самых гор простирались холмы, покрытые латками крестьянских полей, небольшими рощами и маленькими деревеньками, утопающими в зелени. Городские крыши разных форм и размеров отсюда выглядели тоже вполне живописно. Ждать было скучно. Варя заправила постель, села в кресло у окна и принялась за работу. Прошло много времени. Она успела выяснить все самое важное и просто отдыхала, когда в дверь постучали. Не дожидаясь ответа, вошла служанка со словами: «Господин барон ждет тебя в коридоре».
«Спасибо, уже иду», — подхватилась Варя.
Она постаралась не обращать внимания на зависть и презрение, смешавшиеся в глазах служанки. Ефим стоял в коридоре. Он был жив и здоров, но очень серьезен. Стражник, едва девушка появилась из двери, сказал: «Прошу за мной, господин барон».
и повел гостей по коридору.